Глава 26. Возле колодца была старая разрушенная стена. Когда следующим вечером я возвращался после работы, я издалека увидел маленького принца, который сидел на вершине стены и болтал ногами. Я услышал, как он сказал: «Тогда ты не помнишь, это не то место». Вероятно, ему ответил другой голос, так как он сказал: «Да-да-да, это тот самый день, но не то место». Я подошел еще ближе к стене, но никого не увидел и не услышал. Однако маленький принц вновь ответил кому-то: «Именно! Ты увидишь, где я начал путь в пустыне. Тебе ничего не нужно делать. Просто ждать меня на том месте. Я там буду сегодня вечером». Я был всего в 20 метрах от стены и все равно не мог ничего разглядеть. Немного помолчав, маленький принц вновь заговорил: «У тебя хороший яд? Ты уверена, что я не буду долго страдать?» Я замер, мое сердце разрывалось на куски, но я все еще ничего не мог понять. «А теперь уходи», — сказал маленький принц. «Я хочу слезть со стены». Тогда я опустил глаза на подножие стены и подскочил. Там, прямо передо мной, на маленького принца смотрела одна из тех желтых змей, которые могут всего за 30 секунд прервать жизнь человека. Даже когда я полез в карман за револьвером, я в страхе отступил назад, но, услышав шум, который я создал, змея легко, как увядающая струя фонтана, поползла по песку и совершенно не спеша, с легким металлическим звуком, исчезла среди песков. Я вовремя подоспел к стене, чтобы поймать моего маленького принца. Его лицо было белым, как снег. «Что это значит?» — затормошил я его. «Почему ты разговариваешь со змеями?» Я послабил золотой шарф, который он всегда носил, смочил ему виски и дал немного воды. И сейчас я не осмеливался задавать ему вопросы. Он серьезно посмотрел на меня и обнял за шею. Я чувствовал, как билось его сердце. Так, будто он умирающая птичка, которую подстрелили из ружья. «Я рад, что ты смог найти причину неполадки твоего двигателя», — сказал он. «Теперь ты можешь возвращаться домой».
«Откуда ты знаешь?» «Я как раз шел, чтобы рассказать ему, что починка прошла успешно, даже лучше, чем я ожидал».
Он не ответил на мой вопрос, но прибавил: «И я тоже. Сегодня отправляюсь обратно домой». А затем грустно: «Это намного дальше, намного сложнее». Я четко понимал, что происходит что-то неординарное. Я крепко держал его в объятиях, как будто он был маленьким ребенком, но мне все равно казалось, что он, очертя голову, рвется в бездну, от которой я не могу его уберечь. У него был очень серьезный взгляд, как у человека, который заблудился и забрел слишком далеко. «У меня есть баранчик и коробочка для него, и уздечка». И он одарил меня усталой улыбкой. Я долго прождал. Я наблюдал, как он понемногу восстанавливается. «Мой дорогой малыш», — сказал я ему, — «ты перепуган». Он был перепуган, в этом нет сомнений, но он беспечно засмеялся. «Мне будет намного страшнее сегодня вечером.
В очередной раз у меня по коже прошел мороз от предчувствия чего-то непоправимого. Я знал, что мне тяжело осознавать то, что я больше никогда не услышу его смех. Для меня он был источником свежей воды в пустыне. «Малыш», — сказал я ему, — «я хочу снова услышать твой смех». Но он сказал, «сегодня будет год. Моя звезда окажется как раз над местом, где я прибыл на землю год назад». «Малыш», — сказал я, — «скажи мне, что это за авантюра со змеей, местом встречи и звездой? Это всего лишь кошмарный сон, правда?» Но он не ответил на мою просьбу. Вместо этого он сказал, «то, что важно, незаметно». «Да, я знаю. Так же, как с цветком. Если любишь цветок, который живет на звезде, то приятно смотреть на небо ночью. Все звезды полны цветов». «Да, я знаю. Так же, как с водой. Благодаря вороту и веревке вода, что ты дал мне выпить, была как музыка. Помнишь, какая была она вкусная?» «Да, я знаю. А ночью ты будешь смотреть на звезды. Там, где я живу, все такое маленькое, что я не могу показать тебе, где найти мою звезду. Лучше будет так. Моя звезда будет просто одной из звезд для тебя. И тебе будет нравиться смотреть на все звезды в небе. Они все будут твоими друзьями. И кроме того, я хочу сделать тебе подарок». Он вновь засмеялся. «Фу, маленький принц, дорогой маленький принц, я люблю слушать этот смех. Это мой подарок. Всего лишь это. Будет так же, как тогда, когда мы пили воду». «Что ты хочешь этим сказать?» «У всех людей есть звезды», — ответил он. «Но для каждого человека они имеют свое отличие, свое значение. Для путешественников — звезды-проводники. Для остальных они не более, чем маленькие светила в небе. Для ученых это проблемы. Для моего бизнесмена они были источником богатства. Но все те звезды молчали. У тебя и только у тебя будут звезды не такие, как у всех». «Что ты хочешь сказать?» «На одной из звезд буду жить я. На одной из них я буду смеяться, и когда ты будешь смотреть на небо, тебе будет казаться, что все звезды смеются. У тебя и только у тебя будут звезды, которые могут смеяться. И когда ты перестанешь горевать, время лечит все невзгоды. Ты будешь рад, что знал меня. Ты всегда будешь моим другом. Ты захочешь со мной смеяться. А иногда ты будешь открывать окна, чтобы насладиться смехом, и твои друзья будут в крайнем недоумении, увидев, что ты смеешься, глядя на звезды. И ты им ответишь: «Да, когда я смотрю на звезды, я всегда смеюсь, и они подумают, что ты ненормальный. Это будет злая шутка, которую я проделал над тобой». И он вновь засмеялся. «Будет так, как будто вместо звезд я раздал тебе множество звоночков, которые умеют смеяться». И он вновь засмеялся, затем быстро посерьезнел. «Сегодня, знаешь, не приходи», — сказал маленький принц. «Я тебя не брошу», — сказал я. «Я буду выглядеть, как будто страдаю. Так, как будто я вот-вот умру. Что-то вроде того. Не приходи, смотреть на это не стоит. Я тебя не брошу. Но он был взволнован. Я прошу тебя об этом из-за змеи. Она не должна тебя укусить. Змеи — злобные существа. Это может укусить тебя просто ради забавы. Я тебя не брошу. Но в голову пришла мысль, чтобы убедить его. На самом деле у нее не хватит яда для второго укуса. Этой ночью я не заметил, как он ушел. Он покинул меня беззвучно. Когда я его догнал, он прохаживался быстрым и твердым шагом. Он просто сказал: «А, ты здесь!» Он взял меня за руку, но он все равно тревожился. «Ты зря пришел. Ты будешь страдать. Я буду выглядеть так, как будто я умер, но это неправда». Я ничего не сказал. «Понимаешь, она слишком далеко. Я не могу забрать это тело с собой, оно слишком тяжелое». Я ничего не сказал. «Оно станет старой, покинутой оболочкой. Нет ничего грустного в покинутой оболочке». Я ничего не сказал. Он немного затих, но сделал еще одну попытку. «Знаешь, все будет прекрасно. Я тоже буду смотреть на звезды. Все они будут колодцами с ржавым воротом. И все звезды будут для меня водой, которая льется, чтобы я пил». Я молчал. «Как забавно. У тебя будет 500 миллионов маленьких колокольчиков, а у меня 500 миллионов колодцев со свежей водой». И он больше ничего не сказал, потому что заплакал. «Это место здесь. Позволь, я дальше пойду сам». И он присел, потому что ему было страшно. Затем он вновь сказал: «Знаешь, я отвечаю за свой цветок. Роза такая слабая, у нее 4 шипа, чтобы защищать себя от всего мира, но от них мало толку». Я тоже сел, потому что был не в состоянии больше стоять. «Вот сейчас все закончится». Он все еще немного сомневался, затем встал и сделал шаг. Я не мог пошевельнуться. Было видно лишь желтую молнию, мелькнувшую возле его ног. На какое-то мгновение он замер. Он не вскрикнул, а упал так спокойно, как дерево. Не было даже звука, так как он упал на мягкий песок.